Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой собеседник Алексей Павлович Козырев.
Здравствуйте.
Алексей Павлович, вы заместитель декана философского факультета МГУ, известный историк философии и, собственно, вообще философ, пишущий по всем вопросам и истории философии, публицистики, философского осмысления современного мира. Собственно, нам это интересно. Не рассуждение о том, что было, а, скорее всего, вот ваш аппарат философский, вот этой мудрости,
которая... Но это не моя мудрость, это мудрость философская, которую мы пытаемся быть причастны. Вот, потому что, на самом деле, философский факультет, скорее, в последнее время в СМИ возникает в связи с какими-то тревожными событиями, очень современными, такие как Варвара Караулова, которая отправилась в ИГИЛ, и все обсуждают...
Кстати, кто ее надоумил, если говорить о мудрости?
Наверное, мы недовоспитали, наверное, курсы по религиоведению не так читали. Вот. Но я, на самом деле, ей преподавал на первом курсе, это моя студентка, и... Я и 5 поставил за курс по риторике, и могу сказать, что никаких признаков увлечения исламом или какой-то необычной одежды на первом курсе не было.
Ну что, это повреждение какое-то? Вот что могло произойти?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это люди работают, вот, есть социальные сети, есть люди, которые работают в сетях, которые воздействуют на умы молодых людей и пытаются таким образом ловить души. Ловцы душ.
Ну вот я как раз об этом-то и начал нашу беседу. Собственно, философский факультет – это факультет, который учит думать. А всегда мы считали, что именно умение самому мыслить, самому думать является этим антидотом против самой даже изысканной пропаганды. Когда человек может разобраться в этих извращенных силлогизмах, которые представляет нам в качестве умозаключений. Как так могло оказаться, что человек, который, ну, во-первых, поступил на философский факультет, это уже некий такой критерий. Учился там, и вы даже 5 и поставили, то есть талантливая девчонка. И вот эта девочка оказалась абсолютно беззащитной.
Ну, чтобы поступить на философский факультет, вот, надо просто хорошо учиться в школе, изучать историю, обществознание. И не следует забывать, что все-таки она только на 2 курс пришла, когда с ней вот эта история произошла, когда кто-то поймал ее в социальных сетях. Но я думаю, что и люди более взрослые, более зрелые, не застрахованы от этого. Потому что, ну, кроме интеллектуальных способностей или интеллектуальных качеств, есть еще личные обстоятельства, когда человек бывает потерян, вот семья распалась, не уделяли достаточного внимания, общалась не дома, не с ближними, а с какими-то виртуальными, как ей казалось, людьми в сети. Вот. И, к сожалению, вот эта потеря устойчивого круга социального общения, когда реальные близкие люди, однокурсницы, с которыми играла в баскетбол, отдаляются, а непонятные, абстрактные, виртуальные люди приближаются. И на самом деле... Я не знаю всех подробностей, кто был тот рыцарь на коне, который повлек ее за собой в Турцию. Вот. Я знаю, что это был мужчина средних лет, но юное девичье сердце ищет некий идеальный образ противоположного пола, к которому можно прильнуть, в которого можно влюбиться. А под эту тему сюда же привходят и мотивы исламской пропаганды, вот, на которую, видимо, она купилась, и, может быть, какие-то мотивы личной влюбленности. Так что, конечно, история незаурядная, но не единичная. Потому что нас порядка 400 уголовных дел заведено вот такого свойства, когда...
Где у вас, на факультете?
Нет, у нас в стране. у нас в стране за последние полтора года. Люди исчезали, исчезали из семей и, по всей видимости, направлялись в сторону исламского государства.
И кто эти люди? Что это за молодые люди? То есть они тоже высокообразованные, получается, ну, хорошо закончили школу для начала, да? То есть люди, которые в соцсетях что-то ищут, какого-то
человек,
понимания,
осознания, смыслов. Человек, закончивший школу, вряд ли может называться высокообразованным. Даже студент первого курса, даже, может быть, человек, окончивший университет, еще не означает, что это высокообразованный человек. Мы понимаем, что образование — это не только совокупность каких-то знаний, но это определенный уровень духовного развития личности человеческой. Вот. И, к сожалению, часто бывает, что люди с высоким IQ попадают и в секты тоталитарные, и какие-то непростые жизненные ситуации. Вот. Дело другое, что здесь вот эта история получила огласку, может быть, потому что бренд моего факультета и моего университета слишком значим. Вот. И нам, конечно, это неприятно.
Но, с другой стороны, это очень хорошо, потому что это поставило проблему на высокий уровень рассмотрения. То есть многие люди стали задумывать, как и мы сейчас обсуждаем этот вопрос, именно потому что вот это произошло на философском факультете МГУ. Ну, кажется, не бывает такого. А вот бывает.
Ну, самое главное, что, в общем-то, студенчество наше, оно достаточно однозначно оценило эту ситуацию. Студенческий совет выступил с заявлением, что, конечно, мы не поддерживаем участие наших студентов во всевозможных экстремистских организациях.
А вот как это было сделано? Это они сами все-таки решили? Это было их волеизъявление и их понимание действительности? Или сказали старшие товарищи?
Нет, они сами решили. Они же переживают эту ситуацию, может быть, больше, чем мы. Потому что для нас это студентка, с которой мы вот один семестр отработали и, что называется, поставили ей оценку и забыли. А для них это товарищ, это такой же, как они, да, и на самом деле это страшно, что вот в среде таких же, как ты сам, могут появляться такие истории, такие ситуации, когда человек выпадает из системы социальных связей, вот, и трагично, ну, трагедии здесь не произошло, слава богу, то есть все остались живы, но драматично то, что, в общем-то, за этой историей должна последовать серьезная социальная реабилитация. То есть, насколько у нее хватит сил и духу вернуться потом на факультет и продолжить обучение. Сейчас она ушла в академический отпуск, вот, или ей придется продолжать обучение в другом вузе, а может быть и в каком-то конфессиональном вузе, потому что мы не знаем, насколько ее увлечение исламом было действительно серьезным и осознанно, и самостоятельно. Вот, насколько она действительно обратилась в эту религию. Если она обратилась, то у нее, видимо, тоже есть возможность учиться в медресе и выйти замуж за мусульманина.
Так вот, да. Тут-то проблема оказывается в том, что, по всяком случае, мы не можем уделять на нашем радиостанции много внимания исламу. Все-таки мы стараемся, прежде всего, православие, христианство. И этого мало, потому что крайне мало и в средствах массовой информации, и в поле интеллектуального дискурса в России. Поэтому стараемся больше, конечно, естественно, больше об этом говорить.
Но, Евгений, я здесь замечу, интересно, что люфт оценок вот таких конфессиональных очень широк. Например, всем известный диакон Андрей Кураев написал, что а вот если бы она видела его в рясе на факультете, то, может быть, бы она подумала и не обратилась бы в ислам. А другой профессор, атеист, сказал, что она обратилась в ислам именно потому, что кругом православие. Уже надоели эти православные.
Да куда, вот интересно.
Куда не сунешься, и поэтому человек уже вот бежит.
Тут-то как раз тот самый вариант, который меня всегда удивляет. Вот люди, которые говорят, что кругом попы, они ни разу в церковь не заходили. Люди, которые озабочены церковными деньгами, никогда в церковь не пожертвовали ни копейки. Люди, которые озабочены церковной пропагандой, ни одной книжки по-настоящему религиозной, они не изучали, не хотят вообще знать даже. Но, возвращаясь к нашей теме, мне казалось, что сейчас действительно происходит... Сейчас идет война, мы это все прекрасно понимаем, и война нового типа. Если вот на Украине впервые проявилось то, что назвали гибридные войны, да, какие-то странные, необычные, новый тип военных действий, ну, все-таки силовых таких, то такой же рода сейчас, мне кажется, происходят и гибридные войны информационные. инфильтрация, сети, какие-то странного рода влияния, которые мы не всегда можем понять, явления, которые мы просто иногда не можем оценить, впадаем в ступор, потому что, ну, ясно, что там какие-то такие противоречия неразрешимые, а вместе с тем нам утверждают, что это вот так все и должно быть. Вот память 17 июля святых страстотерцев нашей царской семьи. И вокруг этого продолжается сражение, понимаете, за царя-мученика продолжается сражение. Ведь, скажем, станция Войковская вот уже 15 или даже 20 лет, ну, просим, слушайте, ну, цареубийц-то уберите с карты Москвы, ну, так же нельзя. Ой, нет, это дороговато нам будет. Хотя у меня, я живу в Ясенево, у меня в станцию Битцевский парк переименовали в Новоясенево. Есть станция Ясенево, да, а переименовали в Новоясенево.
Или в другом конце Москвы площадь Подбельского переименовали в бульвар Рокоссовского. Причем сделали это в 5 минут, когда произошли события на Украине. Подбельский был украинский коммунист.
И но это не Дзержинский. Да, почему вдруг...
Что-то здесь не понравилось с Подбельским. Улица осталась, а другая улица, которая перпендикулярна, бульвар Рокоссовского. И переименовали станцию моментально. Вот, а с Войковской действительно совершенно непонятно. История, зачем, кому нужен этот Войков? Вот,
и главное,
чему сердце он
дорог? Это же не просто, ну, очевидно, что это не просто так. Очевидно, что за это имя держатся очень серьезные люди с очень серьезным влиянием. Мы не можем их назвать, но уже третий мэр сменяется, и он ничего не может. Уже ему обращается, и он, и дума уже сколько раз менялась, и ничего не происходит. Вот почему такие вещи возможны? Я уже не пытаюсь получить ответ, кто именно там, и как там, и так далее. А что мы можем этому противопоставить?
Ну, я вспоминаю предыдущую эпоху нашей истории, советскую, да, когда ведь станции, улицы, поселки, города специально называли именами террористов. Вспомним в Санкт-Петербурге улица Желябова, улица Софьи Перовской, Каляев, и вот Сергиев Посаде рядом строится Сергиева Лавра, до сих пор есть поселок Каляевка. Вот. Вера Засулич, бабушка русской революции. Видимо, кому-то вот эта память о терроре, о том, что история вершится революционерами-бомбистами, очень дорога. И, в принципе, сегодня тоже есть востребованность определенная.
А власть-то не боится
этих
этого?
Бомбистов.
Если они воспитывают культуру бомбистов и именно террористам ставят памятники, сохраняют память о террористах, это же эти террористы метали бомбы во власть. Пусть это царская или какая угодно, но это были революционеры, которые таким образом, ну, белоленточники, которые бы вдруг вооружились, Майдан, который вооружился на Украине,
но
реально.
Вот сейчас на сайте «Русская идея», где я иногда пишу, идет такая интересная дискуссия о педократии. Пусть наши зрители и слушатели не боятся этого слова, в нем ничего плохого нету. Это всего-навсего власть детей в переводе с греческого. И слово это ввел в вехах отец Сергей Булгаков, который тогда, правда, еще не был отцом, вот, говоря о педократии как о власти студенчества, если хотите, вот таких вот незрелых юнцов, которые еще духовно не созрели, которые духовно не сформировали себя, но которые претендуют на право власти, управления, как сейчас принято говорить, задают повестку дня.
Это все хорошо, вот. Это понятно, молодые амбиции. А где дедушка? Где папа, который скажет: так, сынку, стой, ты тут не прав. Почему? Я понимаю, о чем вы говорите. Это отцы и дети.
Нет,
такое
вот,
упоение этой юностью, горящими глазами революционеров, студентов.
Педократической оказалась вся русская интеллигенция. Вот, потому что вот эта незрелость и эта склонность к каким-то экстремальным формам поведения, вот, пойдем сейчас бросим бомбу в кровавого тирана, или выскочим на амвон храма Христа Спасителя, там попляшем, или в конце концов сбежим в ИГИЛ. Тоже вот такая форма своего рода героизма современного, да, героизма в кавычках, где герой – это человек, ведущий себя абсурдно и иррационально, потому что в нем перехлёстывает вот эта эмоциональная сторона, а мозг отстает от эмоций и страстей. Вот, собственно говоря, интеллигенщина – это и есть в определенном смысле упоенность гневом и ненавистью, да, упоенность вот этими эмоциями, которые не дают созреть мысли, не дают идти мысли вслед, да, и, видимо, кому-то сегодня вот эта форма поведения оказывается близкой и, может быть, даже не только в оппозиции. но и во властных наших структурах.
А им-то зачем?
Ну, там тоже немало людей, которые, в общем-то, пришли на самые вершины власти в достаточно молодом возрасте, не имея опыта серьезной работы, управления, руководства каким-нибудь там заводом или фабрикой, да, а сразу начали управлять целыми отраслями или даже целой страной. Вот. Поэтому вот эта, ну, скажем так, педагогическая нотка, да, которая продолжает сегодня существовать и в нашей интеллигенции, и, может быть, не только в интеллигенции, но и вообще в политической жизни, в политических реалиях. Вот. Она кому-то и подсказывает, что давайте мы Дзержинского еще прибережем там где-нибудь на складе, может, и выставим. Вот сейчас референдум, говорят, собираются объявить. Хотите Дзержинского? Пожалуйста. Вот. А вместе с Дзержинским и Нагина, и Каляева, и Войкова, и Желябова, и Перовскую, и Веру Засулич, всех поближе, поближе, в ближнем архиве. Вдруг придет время, и понадобится все это достать и снова в виде идолищ поганых поставить на площадях и улицах нашего города.
Но задача государства – это стабильность. Вот первая задача – стабильность и безопасность граждан. Да, ну, дальше процветание по возможности, насколько уже хватит мозгов у правителей и так далее. Но власть должна обеспечить нам безопасность и стабильность. А как же здесь вот позволять референдум, возобновлять эти, ну, как бы, тыкать в раны, чуть-чуть подсохшие, да, нашего национального тела и ставить памятник, ну, кровавому тирану, каким был Дзержинский человек. Уж как ни гляди на него со всех сторон, фигура просто страшная.
Ты знаешь, вот сейчас вот был в Тарусе достойное мероприятие.
Открытие памятника
Заболоцкому. Да, губернатор Калуги Артамонов открыл памятник Заболоцкому, а памятник этот построил, фактически инициатором был Александр Владимирович Щипков, известный наш православный религиовед,
наш автор.
Публицист, наш автор, да, который третий памятник уже в Тарусе своими стараниями, стараниями его семьи устанавливает. Памятник очень достойный и поэт очень достойный. Но почему я вспомнил, когда вот мы пошли смотреть место, где стоял дом Марины Цветаевой, песчаном. Дома там сейчас нету, а на месте дома такие вот палатки, ну, как бы летние, санатория, который называется «Серебряный век», и на входе в этот санаторий памятник Куйбышеву. То есть вот Куйбышев откуда-то его достали, поставили на всякий случай. Ну, пусть стоит в качестве такого тотема. Может пригодиться. Вот. Так что вот...
Наш паровоз на запасном пути.
Да, наш паровоз на запасном пути. Вот. Ну, а в том, что касается Дзержинского, то, вообще говоря, референдумы в зрелых демократиях объявляются по поводу выбора из двух более-менее достойных ситуаций. Ну, входить в Евросоюз или не входить. Ну, в Евросоюз войдешь, получишь много привилегий. Там, налоговые льготы, единую валюту. Не войдешь в Евросоюз, там, вот, тоже сохранишь национальную самобытность, как Швейцария. Да? А вот объявлять референдум по поводу того, значит, ну, как у зэков, да, иногда бывает, вот что ты выберешь, да, хлеб с пола съесть или еще что-то неприличное, да, вот, Дзержинского или Нагина тут выбирать. Ну, извините, но это мухляж какой-то, это не политическая жизнь, это политическая провокация. Вот этот референдум по поводу Дзержинского.
Ну. Это какое-то еще отвлечение, конечно, нашего внимания. Оставлять это нельзя без внимания, безусловно. Но ясно, что это может быть еще очередной политтехнологический мухлёж. То есть отвлечение внимания от чего-то другого, может быть, более важного. Что уже более важного, трудно уже сказать.
Ну, понимаешь, вот здесь меня больше волнует другое. Вот это чрезмерное, мне кажется... политизированность православной нашей общественности. То есть понятно, что православные – это не инопланетяне. Они живут в обществе, они являются такими же гражданами полноценными, которые ходят на выборы. Но вот это какое-то недовольство, это какое-то размежевание, которое происходит внутри церкви на либералов и консерваторов, на сталинистов там, и поминающих новомучеников. Да? Говорят, вот почему не было Сталина на Параде Победы? Почему на Красной площади не появился портрет Верховного главнокомандующего.
Ну, кто там портрет, вот. Тут, понимаешь, уже Изборский клуб во главе с Прохановым.
И где-то в провинции памятник открыли Иосифу Виссарионовичу в преддверии 9 мая. Изборский клуб устраивает...
Слава Богу, что в провинции. Да. Но Изборский клуб молебен там пытался Сталину с псевдоиконами какими-то. Ну, молебен, уж не знаю, там кто-то. Ну, не нашлось бы наверняка канонического священника, который бы это сделал, потому что безумие. Церковь все-таки это...
Найдется. И не один.
Но тогда бы под запрет бы было точно, потому что церковь – это иерархический организм, дисциплинированный организм. Здесь без благословения ничего не делается. И в церкви-то это менее всего возможно. Разве что вот какой-то проходимец вроде там каких-нибудь катакомбников или вот киевского патриархата, или каких-то диссидентов, или просто, которые нарядились, ну, Ксения Собчак, например. Взяла, вот она же нарядилась в облачение священническое. Ну, пришла бы и осветила.
Ну, я вот к Сталину хочу вернуться вот в этой ситуации, да, поскольку тем более мы вот отмечаем годовщину памяти царственных страстотерпцев. Вы знаете, есть такое понятие у православных – непоминовение, непоминающее. Вот нельзя поминать самоубийц. Очень хочется иногда помянуть, потому что самоубийцы, они, может, и хорошие люди были, и там в страсти, и в гневе совершили вот этот грех непрощаемый. Но вот нельзя поминать самоубийц. Нельзя молиться за царя Ирода, говорит юродивый в пушкинском Борисе Годунове. Богородица не велит. Вот. И я вот как-то писал статью об Иване Грозном для буклета Большого театра. К возобновлению балета, замечательного балета, поставленного Григоровичем, Иван Грозный, на музыку Прокофьева. И я закончил этот текст словами, что об Иване Грозном в русском народе будут слагать былины, будут петь песни, но молиться за Ивана Грозного русский народ не будет никогда. Потому что нельзя молиться за царя Ирода.
Эти слова остались в буклете?
Выбросили. Вот сказали, что за царя Ирода, кажется, это Борис Годунов. Но на самом деле уж Иван Грозный, ну, не такой уж Ирод по сравнению со Сталином. Всего 5000 бояр умертвил за время своего правления. Какие-то 5000. Не там миллионы, не 3 миллиона жертв сталинских репрессий, а какие-то 5000. Но все равно в памяти народа остался как царь Ирод, как жестокий царь. И вот в этой ситуации, мне кажется, самым лучшим является именно непоминовение. И непоявление портрета на Красной площади – это и есть форма непоминовения. Мы не говорим, что Сталина не было. Мы не говорим, что Сталин не участвовал в Великой Отечественной войне. Мы не говорим, что Сталин не способствовал победе. Да, участвовал, да, способствовал. Но не надо портрета, потому что слишком неоднозначная историческая фигура, на которой лежит много безвинной крови, безвинно пролитой крови. Вот. И сейчас, кстати, есть акция такая в Москве «Последний адрес». Вот я вчера в интернете смотрел, ходят и с молебном устанавливают дощечки на домах, откуда забрали людей и куда они уже больше не вернулись. И очень благодарен организаторам этой акции за то, что, наконец, появилась дощечка металлическая, посвященная Густаву Густавовичу Шпету на доме в Брюсовском переулке. Потому что еще 20 лет назад мы ходили, писали письма, еще Гаврил Харитонович Попов, по-моему, тогда был мэром Москвы, даже еще не Лужков, установите мемориальную доску философу Шпету на доме в Брюсовском переулке. Кто такой Шпет? Кто это такой? Ну что, всю Москву досками должны обклеить, отвечали нам. А ведь это выдающийся человек, который 17 языков знал, который написал книги, которые сейчас вот мои друзья на французский язык переводят, «Явление и смысл». Это философ европейского уровня. В Гуссерлиане его книжка на немецкий язык переведенная, а Гуссерли вышла. И не было в Москве памяти об этом человеке. Только в Томске, на доме, откуда его реально взяли в подвалы ГПУ. Вот теперь эта табличка появилась. Но вот в данном случае я, конечно, целиком и полностью, как говорили раньше, поддерживаю вот эту инициативу памяти.
Это как раз и есть настоящее православное действие.
Да.
Вот православный активизм. Вот это очень хорошая форма и правильная форма. Потому что у меня такое ощущение, что социальный образ церкви очень странный, скажу. Такое ощущение, что вот церковь, и вот та церковь, которая нормальная, которая каноничная, которая здравая, по благословению действующая и осуществляющая свою деятельность в рамках церковности, она вообще является каким-то вот белым пятном таким, так, бельмом на глазу. Не видно ничего. Вот это у нас просто не видно. Вот такие вот. Ой, нет, будем жить мирно. Вот давайте, ну, церковь как-то Леопольда. А с другой стороны, вот мускулинно-силовое, черносотенно-красно-черное.
С иконами Грозного и Сталина.
Да, силовое.
Побольше крови.
Силовое православие. Да. Вот как так может происходить, что в социальном сознании искажен образ церкви? То есть его нет вообще, образа церкви настоящего нет. Что угодно, только вот не истинный образ церкви.
Ну, в начале 20 века Сергей Николаевич Дурылин написал книгу «Церковь незримого града». Вот 100 лет прошло, да, и в каком-то смысле земной образ церкви всегда искажен, вот, потому что есть церковь святых, есть церковь мучеников, есть церковь Христа. И люди, которые не верят в это, которые не верят вообще в возможность жить, подражая какому-то идеалу, которые считают, что жизнь не бывает идеальной, а жизнь бывает только нормальной. Вот как у тебя дела? Нормально, отвечаем мы, да? То есть, ну, значит так, на 3 с минусом. Вот. Они не верят, что жизнь может быть не только нормальной, но она может быть и идеальной. Они видят в церкви только вот эту, что называется, верхушку айсберга. А в этой верхушке айсберга есть разные люди, так же, как есть и в обществе, так же, как есть и в политике, так же, как есть и в парламенте, и везде. Есть люди добрые и злые, есть люди праведные и люди развращенные, есть люди моральные, есть люди не очень моральные, а стремящиеся к наживе, к заработку. Вот. Поэтому, наверное, вот эта попытка политизации церкви есть один из способов ее, ну, скажем так, умаления и ее социального унижения. Да? Вот мы включим церковь в какие-то политические споры, мы расколем ее на те же самые лагеря, которые существуют в политической борьбе, а потом мы скажем, ну, вот видите, значит, ничего не остается, вы такие же, как и мы. Поэтому я думаю, что миссия церкви в том, чтобы говорить о себе как о евхаристической церкви, как о литургической церкви, как о церкви общности, как о церкви, которая против социальных расколов и разделений. Вот, вы понимаете, последний год нам тоже показал примеры исповедничества. Митрополит Ануфрий Киевский, который не встал, когда Порошенко и новая украинская власть аплодировала героям АТО.
Но это жест поистине достойный патриарха Тихона по смелости, по удивительному стоянию в вере.
Да, и вот это, казалось бы, там, где все уже продано и предано, да, вот, а нет, не все. Мы видим, что и украинская православная церковь, ее столб, ее предстоятель стоит твердо, вот, и что это дает нам надежду на единство, на то, что Украина не потеряна, что Русь, Россия будет единой, да, вот, и вот такие примеры, и я считаю, что вот этот поступок митрополита, он был не политическим поступком, это был поступок духовный, потому что, когда его потом спросили, почему вы не встали, вы что, против? Он говорит, да нет, я уважаю всякий героизм, но я против войны вообще, я считаю, что духовные люди не должны благословлять войну. Вот сегодня, кстати сказать, я слышу много возгласов на тему «Слава Богу, что завтра будет война». Да? Вот, это вбросил...
Господи, упаси нас.
Отец сел Чаплин, да? Но это риторика, которую я слышу больше не от священников, а от военных, от представителей спецслужб, которые прямым текстом говорят, да-да-да, надо все это быстренько решить, потому что мы все равно, как в 45-м, всех победим. Америку победим, Украину победим. Ну да, много людей погибнет, но зато быстренько решим все вопросы. Вот мы уже решали быстренько все вопросы. В Чечне уже решали, вводили войска в 94-м году. Да? В Афганистане решали быстренько все вопросы. История показала, что ничего хорошего в этом не было. Ни в вводе советских войск в Афганистан в 79-м году, ни в вводе наших войск в Грозный в 94-м. Это были политические ошибки. Вот. И надо честно об этом говорить, а не рассусоливать и не прикрывать себя ложным патриотизмом.
Вот. Совершенно верно. И я хотел бы сказать в оправдание от Василия, тут не оправдание, а разъяснение его позиции, потому что она абсолютно была ясна, просто выдернули, как всегда, некое выражение. На самом деле там речь шла о другом. Он говорит именно о том, что вот нынешнее состояние общества может привести к войне. И война может быть очистительным, конечно, актом, безусловно. Это не значит, что она хороша, не значит, что ее нужно вести. Но смотрите, куда вы идете. Что вы придете к войне, да, действительно, Господь может, если вот по вашим грехам, Господь и пошлет вам войну, и она очистит вас. То есть, ну, не допускайте вот такой уже бани. Сходите просто помойте сундуны. Вот так вот лучше, как сказать, очистить или в церковь сходить, помолиться. Его мысль, ну, я, простите, я очень занизил, конечно же, его уровень размышлений, но примерно так это выглядит, чтобы было понятно. Речь шла все-таки о покаянии, прежде всего, чем о призывании. Ну, это смешно, что
было бы думать. У святителя Трифона Туркестанова был акафист, слава Богу, за все. Да? Поэтому в этом смысле слава Богу, и я понимаю, в каком смысле отец Селт это говорит. То есть он вовсе не радуется тому, что может быть война, как всякий нормальный человек. А он говорит, что если Бог пошлет испытания, то эти испытания верующий человек должен принять на себя. Но ведь мирское сознание и секулярное сознание по-другому это понимает. У них слово «слава Богу» уже превратилось не в хваление Господу, да, а в зажигалку или в такую, в спичечный коробок. Слава Богу, что дождь не пошел, слава Богу, что билеты купил, слава Богу, на работу завтра идти не надо. То есть такое поминание имени Господа в суе. Вот если секулярное сознание прочитывает это как такое суесловие, то, конечно, смысл слов и мыслей отца Всеволода искажается на 180 градусов, да, они думают, ну, как хорошо, вот там священники призывают войну. Да не призывает войну, конечно, никто, но я думаю, что сегодня нужно всем говорить, очухайтесь, проснитесь, да, проснитесь и покажите примером стойкости и исповедования веры, как нужно удержать мир, да, потому что все-таки мы не молимся войне. Православные не молятся войне. Одна из греческих святых, Ирина, да, в переводе Ирины – это мир. Вот, и ей храмы посвящались. И пускай мне назовут хотя бы один храм, посвященный войне. И я не знаю таких храмов в православии. Вот. Ну, естественно, храмы, памятники, как храм Христа Спасителя. Но да, но это храмы-усыпальницы, храмы некрополя, но это не храмы, прославляющие войну. У православных нету Марсового поля. У нас нету Марса.
Имя, имени нет даже Марса. Да. Мы взяли имя Венеры, есть Венера, да, Ирина, там другие, Константин, греческие имена.
Марсами, масса. Марсами мы котов называем. Котов,
Марсик, Марсиков, да, действительно. Очень много. Хорошо, хорошо было отмечено. Я хотел бы вернуться вот к этой теме педократии, с которой мы начали, потому что, с одной стороны, педократия плохо, когда старики заискивают перед молодыми. Это, в общем-то, можно понять, потому что все мы с возрастом хотим кому-то что-то передать. И опыт, и дело, и накопленное. Дело-то хорошее, хочется в хорошие руки передать. И поэтому это нормальная даже такая, ну, биологически обусловленная реакция. Люди хотят этого. И ничего зазорного в том, что мы так смотрим на молодых с ожиданием. Вот он придет, мы ему отдадим что-то. И помогаем. Поэтому всегда, когда приходит в кабинет какому-то начальнику молодой толковый человек, он говорит, ой, слава богу, что, давай, чем бы ему помочь? Вот первая реакция нормального состоявшегося человек, это вот, вот такая. Вместе с тем есть какое-то в этом злоупотребление. И пресекать активизм молодежи тоже же нельзя. Они же хотят проявиться. Слава богу, у нас есть ребята, которые заботятся, вот 40-40, которые отстаивают строительство храмов в Москве. Есть группа, в ближайшее время будет на Радонеже, тоже ребята, замечательные совершенно, совершенно замечательные активисты, которые занимаются вот сбором подписей за переименование Войковский. Пытаются, ну как, ну лучшее слово там не придумаешь, Глебова. Господи, ну как здорово звучит, звонко, красиво, исторично, именно там Глебово это есть. Вы переименуете? Нет, не дадим это Глебово.
Покровская, Стрешнева.
Да, или Покровского, Стрешнева, замечательно, да, все. Да, да. Очень красивые названия-то. Топонимика просто ложится
на русское. Московская топонимика.
Да, ложится, да, на сознание русское. Да. Сам язык как-то это все воспринимает хорошо. Я хотел бы спросить, чем же, вот если мы будем эту активность молодежную все-таки вот пресекать как-то, не давать ей так проявляться, чтобы они не превращались в не дай бог, каких-то бомбистов, террористов. Все хочется действительно решить иногда радикально. Какие формы активности могли бы здесь быть?
Ну, понимаешь, я вот написал об этом немножко, вернее, сказал в интервью на «Русской идее». Здесь действительно возникает вопрос, как энергию направить в мирных целях, в нужное русло, да? Я не против политической активности среди молодежи. Я как раз студентов своих убеждаю в том, чтобы они думали самостоятельно, принимали решения самостоятельно, что вот нету какой-то одной единственной правильной дороги, по которой их направят, и вот они по ней пойдут. Они сами выбирают эту дорогу. Но одно дело, допустим, добровольческая активность, добровольческое движение, да, вот, которое достаточно широко распространяется сейчас среди молодежи. А другое дело устройство каких-нибудь там палаточных городков на чистых прудах, да, в надежде, что это перерастет в Московский Майдан или стояние там с белыми ленточками по Садовому кольцу. Во-первых, я не знаю, мне казалось, что самостоятельный мыслящий человек никогда не встанет в цепь, скованный одной цепью, скованный одной целью, пела такая группа Бутусова в 80-е годы. Он будет все-таки сохранять свою личностную идентичность. Масса есть вот форм активности, и активности именно связанные с помощью другим людям. Вот мне один парень недавно написал, вот хочу посвятить себя, хочу дома строить, где бы выходцы из детских домов жили, потому что сам был в детском доме и знаю, как трудно им потом социализироваться. Вот собирать с миру по нитке в складчину по там, 1000 рублей и строить эти дома, чтобы не говорили, что украл, там, приглашать людей, жертвователей. Ну, наивный такой немножко проект, но ведь хороший проект. Если этому проекту помочь осуществиться, да, то будет на толику больше добра в этом мире. Вот любая форма активности, как философ Кант говорил, поверяй свои действия вопросом. Хочешь ли ты, чтобы правило твоего поведения превратилось во всеобщий закон? Вот она тоже должна поверяться вот этим вопросом. Твоя активность, она вообще какую-то пользу кому-то принесла?
А вот смотри, как легко все извратить. Вот бес, он чем и занимается? Он самое лучшее на мире пытается превратить во зло. Майдан. Вот у нас тут тоже майдануты, Майдан, все плохо-плохо. А вышли-то ребята, это же молодежь вышла. И она вышла с самыми, ну, чистыми намерениями. Она протестовала, ну, нельзя же так врать, нельзя же так лгать, нельзя же так воровать откровенно. Плутократическое украинское правительство, это невозможно совершенно. То, что было при Януковиче, я, не очень интересовавшись даже, знаю, сталкивался. Это ну, возмутительное, циничное воровство было. Ну, сейчас, может, не меньше. Но вместе с тем, вот ребята эти вышли с этим протестом первоначально, и как все это извратили. А у нас белоленточные. Вот есть недовольство, причем недовольство, то есть провоцирует самые лучшие чувства справедливости, ясности, правды и так далее. Люди за это выходят. Люди не хотят же выходить за зло или просто выбросить свою агрессивную энергию. Да? Как здесь быть? Как предотвратить вот эти оранжевые технологии? Что им можно противопоставить?
Это очень непростой вопрос.
Да, но не то слово, я уже не думал, Алексей Павлович, что
ситуация
что,
Майдана.
Ты прямо возьмешь,
ситуация Майдана. Я бы, может быть, сам бы вышел. Вот на их месте. Сам бы вышел. Но увидев, как кидают бутылки с зажигательной смесью в людей, тут же ушел бы. Потому что понятно, что из мирного протеста против беззакония и несправедливости это превратилось в манипуляционную, да, манипуляционную ситуацию, где тобой, твоими лучшими чувствами манипулируют элементарно. И ты задай себе вопрос, а у тебя дома все в порядке? Ты пол давно мыл? Ты огород давно полол свой? Ты с детьми своими давно разговаривал? Уроки им давно помогал делать? Давно? Так что ты куда-то пошел? На какой Майдан? Вернись и наведи порядок у себя дома. В этой ситуации, я помню, вот был 19 августа 91 года, вот августовский путч. Я тоже после службы в храме Ильи Обыденного пошел к Белому дому. Да? Ну, посмотрел, вот так 2 часа там походил, и потом со своей будущей женой, с невестой, на могилу Пастернака в Переделкино поехал стихи почитать. Вот. Потому что на самом деле не все мне там нравилось. возле Белого дома. И вот в этой ситуации, ну, конечно, каждый сам для себя выбор делает, где ему оставаться и на что ему посвятить свою жизнь, на ближних своих и на упорядочивание мира вокруг себя, своей собственной жизни, или на разжигание в себе ярости и ненависти. Потому что любая революция, даже революция, вызванная самыми справедливыми побуждениями, это смерть, это коса, которая сеет гибель, разрушение, убийство. Это дело христианина. У Федотова была книга, посвященная христианину в революции. Да? Вот. А у Пастернака был роман «Доктор Живаго», да? Вот, где доктор Живаго, насколько помню, не пошел ни в кого кидать бутылки с зажигательными смесями, да? А уехал в деревню. Вот поэтому что этому противопоставить? Это задача не церкви, это задача власти, умной власти. Как бороться с оранжевыми технологиями? И бороться с ними надо умно.
Вот, а вот это закрытие НКО, это действительно верная защитная реакция или перебор?
Иностранных агентов?
А, иностранных агентов.
Ну, нет, ну, у нас всегда, когда какая-то кампания происходит, говорили, головокружение от успехов. Всегда доходим до какой-то крайности. Вот. Тут замечательно, кто-то недавно выложил в интернете страничку из книги моего любимого Михаила Николаевича Громова, моего учителя и научного руководителя. Он в 83-м году написал книжку о Максиме Греке, о святом Максиме Греке. И там были такие строчки, что часть православной церкви видела в нем иностранного агента. И этот ярлык очень легко приклеивается и потом очень трудно смывается.
Максим
Грек. Вот, да, вот эти строчки, написанные в 83-м году, звучат сегодня почти пророчески. Вот. Но с другой стороны, я не могу сказать, что власть все делает неправильно. Потому что я вспоминаю 90-е годы, деятельность фонда Сороса в России, да, организации открытого общества. Много грантов давали интеллигенции, вот, но они давались в вполне определенных трендах на продвижение в России западных либеральных ценностей. Вот. В иностранной библиотеке, вот сейчас мы прощаемся с Екатериной Юрьевной Гениевой, женщиной верующей, христианкой, духовной дочерью отца Александра Меня, которая очень много сделала для развития культуры в нашей стране. Но в иностранной библиотеке сразу стали появляться иностранные культурные центры. И я помню, мои друзья, сотрудники иностранки жаловались, что, ты знаешь, скоро вообще для читателей места не останется. Вот, все читальные залы закрываются. Их вытесняют культурные центры. Американский, немецкий, французский, да. Вот. И сегодня вот встает вопрос о закрытии американского центра. Последнее интервью Генева я читал, как раз было этому посвящено, как на нее оказывали определенное давление. Вот. Ну, конечно, я считаю, что это неправильно. Американская культура остается для нас важной и ценной, вне зависимости от того, как меняются политические расклады и политические отношения государств. Но то, что вот в этой политике 90-х, когда за деньги можно было буквально все, можно было Аум Синрикё в России продвигать, и Горбачев принимал Сёка Асахара, да, мы это помним.
Какой вот. Позор.
Хотя ему говорили советники, что нечего, да, человека, который был потом казнен Японию, как преступник. За деньги можно было все. Вот, конечно, от этой ситуации маятник качнулся сейчас в другую сторону. И в социальной жизни обычно так и бывает. Сначала маятник качается влево, а потом он качается вправо. И тем, кто скажет, а почему бы маятнику не стоять на месте, ровно посередине, в аристотелевской золотой середине, я скажу, ну, потому что это жизнь. Потому что если все будет стоять на месте, движения не будет. Даже маятник Фуко, извините, он в Исаакиевском соборе висел, он и то двигался, показывая, что Земля все-таки вертится. Поэтому, наверное, вот в этой борьбе с НКО есть определенные перегибы. Но что делать? Ну, такова вот социальная реальность, в которой устойчивого и равновесного иногда бывает очень мало. И поэтому вот нам и нужен наш критический разум, нам и нужно быть самостоятельными субъектами, а не стоящими там в какой-то белой или еще какой-то цепи, для того, чтобы для себя вот это динамическое равновесие как-то выявлять, чтобы самому не оказаться подхваченным какой-нибудь волной и как щепка не улететь куда-нибудь там по просторам Мирового океана.
Вот завершая сегодняшнюю нашу беседу, ну, мы еще не совсем заканчиваем, но вместе с тем, завершая, как бы, хотелось бы поставить нашу беседу в какой-то более широкий контекст того, что происходит вообще в мире. Вот эти НКО, ясно, что он не продвигает некие ценности, либеральные и так далее, потому что Запад, он не ограничивается либерализмом, он также родина консерватизма того же самого. И мыслители консервативные, и ныне существующие, они еще дадут фору нашим консервативным мыслителям, и даже нашей христианской философии, там чудесный христианский философ есть, и до сих пор существует. Все же идет явно война, мы ее описали как такую гибридную войну, на которую нужно реагировать. Это, вот если бы я был политиком, для меня было бы это крайне интересно разбираться, как отвечать на эти вызовы, как проводить эту борьбу и политическую, в частности, как выстраивать не классическими партийными такими инструментами, а может другими какими-то, я не знаю. Вот мы на радио работаем по-своему, и мне нравится, что вот появляются добровольцы, которых мы поддерживаем, это очень важно, вот эти летучие отряды православных, которые приходят, помогают своим единоверцам и внедряют, то есть рассказывают им, как протестовать, потому что люди не могут дать ответ на вот эти иезуитские совершенно аргументы, которые предъявляют, например, противники строительства храма. Вот им говорят, и как-то вроде бы это и убедительно, а с другой на внешнем уровне, а с другой стороны, чувствует сердце, что нет, ну как это, чушь собачья как-то. А как ответить на это, люди не знают. И это громадный такой вызов для нашего миссионерского движения. И прекрасно, что мы вот можем проводить миссию на самом деле, то ли борясь за переименование это Войковское, то ли за установку этих, за постройку 200 храмов. Я, кстати, напомню, уж прости, воспользуюсь случаем еще раз нашим слушателям, что вот на этом маленьком острове Корфу, который я неоднократно уже в программах поминал, 40 тысяч населения и 700 храмов. В Москве 20 миллионов 500 храмов. А когда нам говорят, что многоконфессиональное, я говорю, это безусловно. Но в Татарстане проживает 3,5 миллиона татар. Ну, вот последние 15 лет построено 1500 мечетей. То есть такая, ну, откровенная спекуляция, недобросовестность, когда нам вкидывают, и мы не знаем, ну, действительно мы мультикультура, действительно мы уважаем татар, почему их не уважать, правильно? Но вместе с тем как-то отвечать нужно честно. И вот эта честность и ясность нашей позиции, собственно, будут уважать. Но я все-таки вот вернусь к тому первому самому вопросу, к тому, что происходит. Вот сейчас, кажется, уже сброшены все вот эти одежды, и уже вот эти силы показали себя во всем своем блеске. И зла, и лжи, и лицемерие. Это силы греха, так, консолидированные, персонифицированные, или это какие-то институции, которые добиваются своих глобальных целей? Вот философское мнение.
Ну, если бы я был марксист, то, если был марксист, я бы сказал, за этим стоят экономические интересы определенных людей, да?
А большинство так и говорят,
которые это нефть. И церковь, да, тоже упрекают в этом. А вот вы точки продажи софринской продукции строите, вам это нужно для бизнеса, да? То есть люди, которые не видят ничего, кроме бизнеса, они и других людей... Я другой пример приведу. Вот вы приглашаете людей, которые борются за храмы, а у нас в университете тоже сейчас борьба. Вот, потому что есть такой район Раменки, вот, и разработан план постройки университетского кампуса технологической долины на территории, которая принадлежит университету. Еще со времен Сталина эта территория приписана за Московским университетом. И вот там сейчас огромный город, Сайгон такой, где гаражи китайские, вьетнамские, там бордели, там проститутки, туда приезжают в дешевые нелицензированные автосервисы. И вот идет мощная борьба против Московского университета, этих людей, которые не хотят выезжать оттуда, не хотят, чтобы ликвидировали вот этот отстойник, который существует на территории пустыря, и вместо этого построили нормальный университетский кампус с новыми корпусами, с озером. Это сходная ситуация. На самом деле, не только храмы, но и университеты, и очаги культуры, и вообще какие-то публичные места, где люди могут проводить свое время, повышать свой культурный уровень, сегодня под угрозой, потому что все становится предметом вот этого экономического интереса. Я на днях впервые побывал на Мещанской, в нашем ботаническом саду. У нас есть ботанический сад, кто там не был из радиослушателей. Аптекарский огород между Сухаревской и проспектом Мира. Так умудрились ведь и там, от этого куска земли, который университету со времен Ломоносова принадлежит, и там умудрились построить какие-то рестораны, какие-то бизнес-здания. Вот. То есть вот идет, к сожалению, вот эта вот борьба, да, материального и духовного, если хотите. То есть того, что... Я уверен, что те люди, которые приходят к тебе на передачу, вот эти борцы и бойцы за храмы, это не меркантилисты.
О, нет,
то есть это люди, которые не получают никакого процента с доходов московской патриархии.
Да какие доходы?
Вот.
Я хочу
сразу сказать... Это люди самого что ни на есть высокого такого идеализма.
Алексей, вот. Мне один, я не буду сейчас называть, один очень высокопоставленный архимандрит про одного очень влиятельного митрополита, назовем так, сказал: Жень, мне стыдно сказать, но мы кафедральный собор за свечной сбор пожертвований содержать не можем. Ни воду, ни электричество, ни коммуналку. Нам не хватает денег вот за эти сборы. Я вот бегаю в Москву, приезжаю, цыганю здесь денег, чтобы содержать у них там на выезде митрополичий кафедральный собор. Так что все эти рассказы про то, что вот можно здесь какие-то точки, какие-то продажи... Ну, не будем уже говорить, все начинают считать. Что вы там считаете? Это как пандопола, да, тебе мне, опять мне, опять мне. Такого не бывает в церкви. К великому счастью, что у церкви нет денег. Если были бы деньги, если бы это было выгодный бизнес и предприятие, сюда бы набежало бы столько персонажей, которые бы хотели бы хорошо здесь устроиться. Но, к счастью, Господь посылает нам ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы мы существовали.
Ну, а потом все-таки храмы в спальных районах – это, ну, яркое пятно в серости нашей блочной, да? Это достопримечательность. То есть это место, которое напоминает нам о том, что мы живем в России. Вот у меня одна коллега, француженка, в Краснодар приехала, мы с ней приехали на конференцию, и вот она по Краснодару едет на автобусе и говорит: я же в Россию приехала, где храмы, где церкви, все какие-то панельные дома, и вдруг она церковь, говорит, ну вот, говорит, наконец, слава Богу, я хоть чувствую, что я в России.
Хоть обозначили.
Вот, хоть обозначили, ну вот действительно, Краснодар город относительно молодой, да, вот там мало старины, ну вот, а наши спальные районы, это все, в общем, постройка последних 50 годов, и если эта территория, этот ландшафт хоть как-то благоукрасится нашими крестово-купольными храмами, то, и я думаю, большинство жителей, ходят они в церковь, не ходят, но как-то должны это с удовольствием отметить. Ну, дело другое, когда речь идет о застройке там, природных зон, природоохранных зон. Здесь более сложная ситуация, здесь нужно выслушивать интересы разных сторон и смотреть, насколько законно отводится эта земля. Я не говорю, что все везде идеально, и вот храмы надо построить везде, где только можно. Должна быть территория свободная, вот, выделенная для этого городом, выделенная законно. Тогда, я думаю, и это показывает опыт, все-таки большинство людей в районах, я вот сам по своему району сужу, Юго-Запад, где раньше был один храм Михаила Архангела в Тропарёво, а теперь вокруг моего дома вот завершается строительство трех храмов. Ну и слава Богу.
Потому что в этот маленький Михайло-Архангельский храм зайти было уже последний
абсолютно
раз совершенно невозможно.
Абсолютно невозможно.
Ну что, заключая сегодня нашу философскую беседу с заместителем декана философского факультета МГУ Алексеем Павловичем Козыревым, я хотел бы нашим слушателям лишь напомнить о том, что мы находимся в состоянии войны. И не надо отцу Всеволоду там призывать, не призывать, но напоминать о том, что есть война, она идет уже сейчас, и эта война странная. Гибридная война, интеллектуальная война, война мыслей, война информационная. Поэтому и мы здесь, как Радонеж, вот тоже что такое Радонеж? Это Радонеж такое информационное оружие. Если это оружие не будет нормальным образом смазано, ну не будет оно стрелять просто навсего. Поэтому наше участие и в поддержке Радонежа, и участие вот в этих чудесах, протестных акциях с табличками, которые осуществляет отец Георгий Кочетков. Да. Участвуйте, пожалуйста, активно участвуйте и в митингах в поддержку храмов, и в переименовании улиц. Если мы это не сделаем, наши враги нас растерзают. Спасибо большое, Алексей Павлович, за такой чудесный...
Спасибо вам за то, что на Радонеже всегда можно откровенно, душевно и без какой бы то ни было цензуры поговорить и высказать свое мнение. Оно может быть не универсальное и не общезначимо, но вот каждый из нас по-своему какие-то вещи видит. И спасибо, что Радонеж является такой площадкой, где всегда можно открыто обо всем говорить.
Радонеж – остров свободы. Спасибо большое. Алексей Павлович Козырев был в гостях у радио «Радонеж».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.
Аллилуйя, слава тебе, Боже!
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!